«Инна?» Вадим Эдуардович бросил мимолетный взгляд на ком. «Я думаю, полчаса ничего не решат. Отведи Катрана с водилой в лабораторию. Пусть им поставят форсаж».
«Зачем?»
Явно удивилась Инна. «Надо», — твердо сказал Вадим Эдуардович. «Имея дело с фанатиками, стоит использовать все козыри». «А что такое форсаж?» — спросил я.
«Это биомодуль»,
— Лена поморщилась.
«Личный биомодуль. Его вводят в организм, и он там живет некоторое время. Потом растворяется. Технология не отработана до конца. Пока».
«Вполне отработана. Вы сможете в случае необходимости выжить из кораблей гораздо больше, чем от вас ожидают», — пояснил Вадим Эдуардович. «Ускорение корабля ограничивается не столько мощностью двигателя, сколько гравикомпенсатором. С введенным в тело форсажем вы сможете жить и пилотировать при перегрузках до 30G. «Ох, и напилотирую я, когда меня начнет кидать от стены к стене», — сказал я. «Хорошо, что напомнил», — кивнул Вадим Эдуардович. «Я немедленно пошлю техников, чтобы на ваше кресло установили ремни безопасности. Без них, разумеется, форсаж не имеет смысла». Я пожал плечами. Мне вовсе не улыбалась перспектива стать подопытным кроликом, но спорить я не стал. Вслед за Инной мы прошли несколько коридоров и оказались в лаборатории. Довольно обычно выглядевшее помещение. В любом захудалом научном институте таких десятки. Лабораторные столы, микроскопы, компьютеры, контейнеры и шкафы с непонятными устройствами. Людей не было.
«Здесь работают экзобиологи», — пояснила Инна. «Форсаж создан на основе жучиных технологий».
«У меня не будет на него аллергии», — попытался я пошутить.
«Главное, чтобы у него на тебя аллергии не было», —
серьезно ответила Инна. Она открыла контейнер, из которого повалили клубы белого пара. Длинными щипцами достала оттуда что-то. «Только не говори, что эта дрянь залезет мне в пупок», — взмолился я. Модуль «Форсаж» походил на какое-то скорпионообразное насекомое, длиной 10 сантиметров, отлитое из сверкающего как хром и пластичного как ртуть металла.
«И не надейся», — усмехнулась Инна. «Форсаж садится тебе на загривок и пускает щупы в позвоночный столб».
Форсаж слегка изогнулся в пинцете.
«Снимай рубашку», — велела Инна. «Он оттаивает, ему нужен носитель».
«Какой-то дурной фильм ужасов», — пробормотал я, снимая рубашку. «Лена, а эту штуку и впрямь уже использовали. Она не превратит меня в жука, не высосет мой мозг, не заставит кусаться и ползать по потолку».
«Да нет, это именно он и есть», — сказала Лена с несчастным видом. «Только защита от перегрузок, но выглядит омерзительно».
Но, по крайней мере, больно действительно не было, только чуть-чуть щекотно. Я дождался, пока Инна пошла за вторым скорпионом, после чего поднял руки, оскалился и громким басом воскликнул.
«Жалкие людишки, теперь у меня есть тело, и я вас всех сожру!»
Инна взвизгнула и уронила пинцет. «Что, страшно?» — злорадно спросил я. «А ты представь, как мне было страшно!» Прайм был укутан коконом силовых полей. Огромный корабль больше всего напоминал звездолеты из фантастических фильмов и книг. Длинный, вытянутый обтекаемый корпус с массивными опорами впереди и сзади, с двумя мощными двигателями в хвостовой части, одновременно они служили дополнительными опорами. И все равно вес корабля был таким, что на обычный грунт его сажать было нельзя, только на скальные породы. Вокруг Прайма баражировали корабли поменьше. Впрочем, обтекаемый, похожий на металлическую рыбину Гиперион, немногим ему уступал. Как глупо, что в каждом таком корабле с просторными жилыми отсеками летает всего лишь один пилот. Мы пристыковались к Прайму одновременно. У самого большого человеческого корабля было 2 стыковочных узла. При нашем приближении силовые поля на миг отключились и снова вспыхнули, когда корабли соединились. Ищущие явно опасались атаки. Я отстегнул ремни, потрогал спину, между лопатками едва угадывался форсаж. Устройство было теплым и на ощупь почти не отличалось от кожи. Для чего все-таки нам его подсадили?
Как-то не верилось мне в версию Вадима Эдуардовича. Но Ленка уверена, что это модуль защиты от перегрузок и ничего более. Неожиданность ждала меня, едва я вышел в шлюзовой отсек Прайма. Там стоял широко улыбающийся Зяма. А рядом с ним старичок-генерал и белобрысый парень по прозвищу Хорь. «Ого», — сказал я, — «а как же принцип «один корабль, один пилот»?» «А ну его, этот принцип», — весело сказал Зяма.
«Мы ж не в игры играем», — хихикнул генерал.
Открылся второй люк, и вошла Лена. А ведь пристыковалась раньше меня. Женщины всегда запаздывают.
«Надеюсь, вы с собой группу вооруженных десантников не прихватили?» — поинтересовался генерал.
«Нет», — сказала Лена. «Мы парламентеры, прибыли на переговоры. Все, как договаривались». «Хорь, проверь», — велел Зяма. «Отсеки Мурена и Феникса знаешь?»
«Да уж летал», — буркнул Хорь. «Пусть снимут идентификацию, а то меня корабль не пустят».
«Каспер, снимаю идентификацию», — громко сказала Лена.
«Чего?»
— засмеялся Зяма. «Я зову свой корабль Каспером», — четко ответила Лена. «Понятно? Я же не иронизирую, что кое-кто летает с плюшевым мишкой на пульте».
Зяма мгновенно заткнулся. «Корабль, снимаю идентификацию», — неловко сказал я. «Мне почему-то стало неловко, что я так и не назвал свой корабль. Этого хватит?»
«Хватит, он тебя услышал», — успокоила Лена. Хорь, не таясь, достал вибробластер и нырнул в люк, ведущий к Ленкиной Мурене.
«Вы извините», — сказал Зяма, — «но для порядка...»
«А, никаких проблем», — ответила Лена.
Мы терпеливо ждали, пока Хорь вернулся и отправился обследовать мой корабль. «Хорь обожает лазить по чужим курятникам», — неуклюже пошутил Зяма. Я натужно улыбнулся.
«Порядок».
Хорь вернулся из моего Феникса.
«Что так долго?»
— поинтересовался генерал.
«Да отлить потребовалось», — ухмыльнулся парень.
Зяма неодобрительно покачал головой.
«Пошли в рубку, гаврики. Оружие-то не захватили?»
«Пистолет у меня с собой», — ответила Лена.
«Ладно, я тебе доверяю», — великодушно разрешил Зяма. Внутри Прайм казался еще просторнее, наверное, за счет грамотной планировки. Мы прошли по нижнему ярусу, мимо оружейных отсеков, где за решетчатыми стенами дремали в держателях сигары ракет и утыканные антеннами шары, карикатурно похожие на древние морские мины, мимо помещения с гудящими генераторами, по дугообразному коридору вокруг вырастающего из пола металлического конуса диаметром 5 метров у основания. Конус был покрыт изморозью, от него тянуло холодом.
«Главный калибр», — небрежно, явно рисуясь, бросил Зяма.
«А чего не в рабочем цикле?» — также небрежно поинтересовалась Лена. Генерал хихикнул, Зяма смутился. «А всю энергию дали на щиты». Поднявшись по лесенке, мы вышли на ярус выше. Тут, кажется, были жилые каюты. И они не пустовали. Из-за каких-то дверей слышался шум, голоса, из-за других тянуло запахами еды.
«Так вот как вы эвакуировались с Негреда», — задумчиво сказала Лена. «Вы давно готовились сажать на корабль не одного пилота, а целую команду», — генерал наставительно произнес.
«В военном деле, дорогая, самое главное — сломать стереотипы. Помнится, приехали американцы с инспекцией, осматривали наши ракеты, и говорят, по нашему мнению, данная ракета может нести одну боеголовку мощностью до 20 мегатонн. Мы-то, конечно, киваем, а про себя улыбаемся, там 40 мегатонн внутри».
«Тебя послушать, дед, так удивительно, что мы холодную войну проиграли», — буркнул Зяма.
«Потому и проиграли, что она холодная была», — обиделся генерал.
«Конечно. Дай вам волю, вы бы весь мир,
мы-то мир охраняли, а вот вы, о боже, даже здесь мужики умудряются говорить о политике», — простонала Лена. «Да вы в своем уме, вояки? Мы болтаемся в инопланетном корабле над хрен знает какой звездой в 330 парсеках от Земли. А вы все о том же, еще о футболе поговорите».
«Кстати», — оживился Зиновий. «Катран, я что-то в суматохе все забываю спросить. Как «Зенит» с «Рубином» сыграли на прошлой неделе?»
«Продул 2-0», — злорадно сказал я.
«Черт! А вот ты невнимательный, Зяма!»
— неожиданно сказал генерал.
«Из какой стати тебя мастером называть, если ее слова тебе в одно ухо влетели, просвистели в пустоте черепной коробки и в другое ухо вылетели?»
«А чего?» — насторожился Зяма, останавливаясь у двери в торце коридора.
330 парсеков! Тебя не удивляет, что водила так точно знает расстояние до земли?»
Я укоризненно посмотрел на Лену. Та отвела глаза.
«Может, ты и направление знаешь?»
— поинтересовался генерал.
«Может, и знаю»,
— буркнула Лена, явно переживающая свою оплошность.
«Ну что, будем в коридоре стоять или войдем?»
«Войдем», — задумчиво сказал Зяма. «Войдем». Рубка Прайма вполне отвечала размерам самого корабля. Она была двухуровневой. Возвышение с главным пультом и несколькими креслами перед ним, в одном сидел Роман, остальные были пусты. Дальше четыре ступеньки вниз и еще большее пространство перед экраном на всю стену. Изначально, видимо, это пространство было пустым, но сейчас там стояли грубовато выглядящие пульты с экранами, перед ними кресла, в креслах люди.
«А это еще что?» — поразилась Лена.
«А это...» — довольным голосом сказал генерал. «Результаты наших доработок. Мы поставили 5 пультов, на которые перенесли часть функций управления кораблем. Силовые щиты, оружейные установки, связь. Пилот за главным пультом теперь только управляет кораблем. Ему не надо отвлекаться на стрельбу, на поддержание защиты, на координацию эскадры. Здорово?»
«Не то слово», —
растерянно ответила Лена. Похоже, она и впрямь не ожидала увидеть Прайм, превращенный в настоящий, с экипажем, космический дредноут. А я, как зачарованный, смотрел на главный экран. Под нами плыла звезда, местное солнце. Я видел его уже много раз, но не на таком экране и не так близко. Желтое огненное море, бушующие оранжевые и белые вихри, протуберанцы, тысячекилометровыми фонтанами, взмывающие с поверхности. Изображение, конечно, фильтровалось, было пригашено, иначе глаза бы не выдержали.
«Засмотрелся, Катран!» — весело сказал Роман. «Жаль будет такую красоту гасить, а?»
«А смысл?» — спросил я, отрываясь от экрана. «Собрали гасильник, проверить не терпится?»
«Катран, ну ты же знаешь, чего мы хотим!»
Укоризненно сказал Роман.
«Поломать гадам все их планы, вынудить выйти на контакт, выпустить нас отсюда. Когда солнышко над плюшкой погаснет, им поневоле придется это сделать.
Или оставить всех нас умирать, а с Земли привести новых пилотов на новую станцию у новой звезды и уже не забывать чертежей гасильника».
«Но мы же им здесь зачем-то нужны».
«Роман, я не уверен, что слово «здесь» правильное», сказал я. «Мы им нужны, и нужны сейчас. А вот насчет здесь возможны варианты». Роман вздохнул.
«Катран, мы можем вести бесполезный спор. Но смысл? Мы позвали вас, чтобы вы передали на плюшку...»
Он заколебался.
«Ультиматум?» — предположила Лена.
«Да нет, пожалуй. Не нужны нам никакие ультиматумы. Чтобы передали предупреждение. Звезда будет погашена нами через 3 суток. Если чужие захотят связаться с нами, мы поговорим. Если какие-то корабли будут приближаться к нам, мы ударим по звезде раньше. Так что никаких...»
«Рома...» — Зиновий откашлялся. «Тут такое дело. Водила, похоже, знает, где Земля». Роман не удивился. Помолчал, пожевал губами, потом сказал.
«Одно из двух. Либо на плюшке придумали хитрый план, как нас отсюда удалить, либо вы действительно знаете. Попробуй меня убедить. Допустим, я готов потратить на твой рассказ 1/4 часа».
«Слушай, Роман...»
Лена подошла к нему и присела рядом в свободное кресло.
«Пока вы потрошили склад ангелов Деймоса, из дальней точки гиперперехода вышел корабль. Он связался с Катраном по прямому лучу. Это был сам Катран, но только земной.